Приветствую, братья и сестры. Сейчас время, когда мы можем изучать Слово Божие. Я хотел бы, чтобы мы, склонив головы, помолились Богу. Отец наш, мы просим, чтобы Ты осветил нас Словом Твоим, потому что Слово Твое есть истина. В ней жизнь, в ней сила, в ней благодать, в ней мудрость, в ней сам Ты выразил свой характер, свою любовь. Поэтому, Господи, благослови всех нас, кто будет слышать это слово, обогати нас, чтобы мы отображали Твой характер, чтобы мы преображались в Твой характер, чтобы мы являли Твою славу в жизни нашей. Будь с нами в это время, открой наши сердца, уши, для того, чтобы внимать истинам Твоим. Пусть благодать и сила Духа Святого изменяет нас под воздействием этого вечного и дивного слова. Во имя Христа мы молимся. Аминь. Откройте сразу со мной послание Колоссянам, 3 глава. Будет очень полезно, если мы прочитаем весь этот большой отрывок с первого стиха и по границе того текста, который мы сегодня с вами будем изучать. Послание к Колоссянам, 3 глава. Давайте мы прочитаем с первого стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Что вы думали, когда пели эту фразу «Я хочу страдать с тобой»? Мне кажется, что некоторые не произносили эту фразу. Как-то зал потише был. Возможно, автор, когда писал эту песню, он жил в своем контексте, в своих условиях, со своим пониманием и выражением своего сердца, своего отношения ко Христу. Сегодня немногим для нас понятны эти слова «я хочу страдать с тобой». Сегодня нет в нашей местности массовых гонений, тюрем, преследований. Никого из вас последний месяц или год не били за то, что вы христиане. Никто из вас не пострадал, не выгнали вас из работы, или там неверующий супруг не развелся с вами, или супруга не бросила вас. Нет таких потрясений, чтобы можно было бы назвать страданием. Но знаете, если в нашем контексте мы сегодня говорим о нашей святой жизни, то элементом страдания, даже не страдания, а естественным таким действием должно быть удаление от старой жизни. Вот мне кажется, для некоторых людей легче было бы по лицу получить, чем отказаться от интернета. Настолько это приросло к нам, настолько вот эти все вещи, которые замедляют наш рост, или, может быть, препятствуют этому росту, или ослабляют его настолько, что в нас нет подобия Христова, что люди не готовы даже в этой сфере понять, что пусть это будет моим самым великим страданием в освящении. В прошлый раз, когда мы изучали этот отрывок, предыдущие стихи, мы видели, где апостол призывает верующих, возрожденных, спасенных, сбросить с себя ветхую одежду, вот эту греховную, греховное лохмотье, то, что искажено, запачкано, то, что, может быть, еще производит какое-то зловоние, удалить его из жизни своей. Павел подробно описывал, что это гнев, помните, ярость, злоба, злоречие, сквернословие, ложь, все это негативное, то, что свойственно неверующим людям, этому миру. На этом весь этот мир построен, так он функционирует. Теперь же наоборот. Посмотрите, Павел не просто говорит, уберите, вылейте этот грязный грязную воду из стакана. Но он потом говорит, наполните его чем-то. Сняв одно, наденьте что-то другое. И сейчас он делает этот великий обмен, великую эту перемену, чтобы верующие знали, к чему они призваны, как должна жизнь их выглядеть. Некоторые люди говорят, сколько можно читать эту Библию, сколько можно понимать эти принципы Евангелия, мы уже их знаем. Друзья, проблема вот в чем, не в знании, а в исполнении. Начните исполнять Писание, начните слово за словом, мысль за мыслью, которая призывает нас истинно следовать этим, вы поймете, что это не просто скучная книга. Она благословенная, она мотивирует нас к тому, к чему Бог призывает, и вы увидите, что это достаточно сложно. В этом борьба. Сам апостол, который наставлял людей, себе говорит, я каждый день порабощаю тело свое. Каждый день усмиряю дух свой. Каждый день борюсь с греховными проявлениями, привычками плоти. Потому что иногда день у Павла мог проходить очень великолепно в окружении друзей, а иногда он понимал, что те же друзья, такие как Димас, могли предать его, оставить его. И он был живой человек, он тоже был подвержен разным перепадам настроения. Он боролся со всем этим. Это маленький эпизод из того, что мы видим в реальной жизни верующих людей. Но этот процесс никогда не должен был в нашей жизни, в жизни новых людей остановиться или прекратиться. Так вот, Павел дает как бы две перспективы жизни верующих людей, которая наполнена нечестием, ложью, сквернословием, блуд, предательство и любовь, радость, мир, благость, прощение. В каком обществе вы хотели бы жить? Среди каких людей вы хотели бы обитать? Понятное дело, что во второй группе людей это церковь. Это церковь, которая облекается в новые одежды. Раз речь идет о новых одеждах, о чем-то таком, что можно как бы сделать образ, это Павел его делает. Я назвал эту проповедь «Новый гардероб» или «Другой гардероб», или можете свое какое-то слово добавить, христианина. То, что должно прийти на смену старому, должно стать новым. Ваш шкафчик, там, где висят ваши одежды, должны замениться абсолютно новыми вещами. Так, давайте мы прочитаем наш отрывок, в котором мы сегодня с вами будем. Это с 10 стиха. «И облегшись в нового», акцент сегодня на новом, «облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Давайте мы по милости Божией пройдем этот отрывок, изучая его. Так, самое первое, на что мне хотелось бы обратить внимание, это маленький ключик к пониманию этой большой истины. Во-первых, естественный рост христианина, он предусмотрен Богом. Это подобно тому, как новорожденный человечек, стопроцентный человек, вот только он появился, он стопроцентный человек. Да? Согласны? Но есть нюансы. Он незрелый человек. Он не способен жить самостоятельно. И вот в рождении этого человека или с момента его рождения естественно, предусматривается его рост. Если проходит 5 или 10 лет, а он остался вот таким вот, маленьким, то мы понимаем, есть какой-то генетический сбой. Есть что-то, что нарушено в его организме, и он не растет. Это проблема. Вот что-то похожее с духовно новым человеком. Каждый новый возрожденный человек, если вы знаете, что вы однажды пережили возрождение, у вас есть свидетельство, субъективное свидетельство, может быть, объективное, когда люди говорят: слушай, смотрю на тебя, вижу 100% ты новый человек, по-другому мыслишь, по-другому говоришь, по-другому ценности у тебя выстроены, и вы это знаете. Писание говорит о том, что новый человек, он должен обновляться или должен постоянно, постоянно, постоянно возрастать. В духовной жизни, с точки зрения Бога, Его отношение к каждому из детей Божьих абсолютно одинаковое. Все мы друг другу, братья и сестры, с того момента, когда мы присоединяемся к телу Господнему, кто-то раньше нас уверовал, кто-то позже. Поэтому вся эта группа, она, скажем, отличается в возрасте присоединения к телу. Все мы во Христе одинаковые. Однако есть нюанс. Нюанс в том, что не все христиане одинаково зрелые. Согласны? Именно в силу зрелости Писание говорит, например, вот Павел пишет, да, Тимофею, тоже молодой пастор, у него церковь, во многих вопросах он должен быть осведомлен. А вот что он пишет. 1 Тимофею 3:6. Не должен быть пастор или кандидат из служителей, не должен быть из новообращенных. Почему? Другой любой новообращенный, который способен, может быть, знаю, там, понимать хорошо Писание. Павел говорит, он незрелый, и у него есть или могут быть амбиции, что он может возгордиться и подпасть осуждению сатаной. Поэтому, чтобы мы не потеряли мысль, все дети Божьи во Христе одинаковые, который родился сегодня, месяц назад, год, 5-10, но не все дети зрелые. Вот об этом Павел начинает нас вести к пониманию. Вы новые, но должны обновляться. Греческий язык мне очень нравится, он очень богатый, богаче, чем русский. Я думаю, что наш язык или группа славянских языков, она основана на платформе греческого языка. Вот в некоторых случаях вот оригинал очень сильно помогает понять вот эту конструкцию предложения, о чем здесь Писание говорит. В нашем переводе не всегда точно отображено. Вот слово «новый». По-гречески «неос» или «неос» – это «новый во времени». Я сейчас объясню, что это значит на примере. И слово «обновляется» – похожий корень. Да, это «анайкайно» – «новый по качеству». Теперь мы соединяем это вместе. Было время, когда не было самолетов, да? Люди понятия не имели. И некоторые там, которые живут где-то в джунглях, они не знают, что кроме птиц что-то еще может летать. Так вот, когда появились самолеты, это что-то новое во времени. Появились автомобили, да, с двигателем внутреннего сгорания, появились компьютеры, появились, что там еще вот в технологии, что-то такое, чего никогда не было, и люди увидели и ахнули. Вот это новое во времени. Теперь, когда привязываться к этой иллюстрации, то мы видим, что первые самолеты и современные самолеты, улавливаете разницу? Со временем приобрели вот этот, как такое слово есть, апгрейд, да, или обновленность, да, или еще можно по-другому как-то его выразить, а? Улучшенная версия с огромной динамикой, с огромным улучшением. Невероятно. То есть первые вообще летательные аппараты, они удивили всех. Первые машины удивили всех. И вы замечаете со временем, сейчас современный автомобиль, это просто дом на колесах, там есть все. От комфорта, кондиционеров, до навигации, до подушек безопасности, и скорость, и вот множество-множество разных вещей. Так вот, из года в год всегда есть что-то улучшающее. Так вот это вот «неос» и то слово, которое я называл, где оно? «Анакайда». Вот Павел их применяет к верующему человеку. Вы появились как что-то новое во времени. Заметьте, он не начинает с обновленного человека. То есть Бог не изменяет нас, немножечко преображая. Ты вот такой был, а я тебя улучшу. Я вот сделаю какой-то макияж твоей личности. Это полностью 100% новое рождение. Да, в старом теле. Но по сущности личность абсолютно новая. Вот это вот неос, новый во времени. И анакайна, который обновляется. И этому не должно быть никакой остановки, никакой, не знаю, статистического какого-то состояния. 2 Коринфянам, очень интересный текст, 4 глава, 16 стих, Павел говорит, мы не унываем. Причин для уныния у верующих, особенно того времени, и, возможно, у наших современников, в зависимости от разных мест, очень много. И вот смотрите, что он говорит, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день апгрейд изменяется, обновляется. Это процесс, о котором говорит Павел. Но он не просто обновляется. В нашем тексте он говорит, что есть модель, по которой он обновляется, образец, по которому он обновляется, есть тип, по которому он обновляется. Что это за тип? Что это за образец? Посмотрите в текст. По образу Христа. Подобно тому, как вот новорожденные детки растут в семье, наблюдая за родителями, глядя на них, копируя их, мы можем сказать, вылитый папа, вылитая мама. Я не о внешности, о поведении, о ценностях, о привычках, которые дети впитывают от своих родителей. Если бы этого ребенка взять и поместить его, например, в интернат, чтобы он там рос, то 100% он был бы похож на ребятишек, которые постарше, или на воспитателей, или еще на каких-то других людей. Так вот, Писание говорит, что мы обновляемся по образу Христа. Еще один текст, который мне хотелось бы в качестве ссылки предложить. Это же послание, только 3 глава, 18 стих. Вот что Павел говорит. «Взирая на славу Господню, мы преображаемся». Многие говорят, практически, да, и практически, как обновляться? Взирая на славу Господню, понимая, кто наш Спаситель, изучая Его характер, мы преображаемся от славы в славу. Происходит вот эта вот динамика обновления. Ну и теперь переходим уже немножечко ближе к нашему гардеробу. 11 стих. Вот духовный шкаф христианина. То место, где должна висеть наша новая одежда. Самое ключевое, то, что я хочу сказать. Этот шкаф – уникальный шкаф. Там нет перегородок. Там нет ничего, что отделяло бы одну вещь от другой. Во Христе, посмотрите 11 стих, во Христе нет ни социальных, ни религиозных, ни этнических, никаких других культурных отличий. Во Христе все, что? Одинаковы. Абсолютно во Христе все одинаковы. Я ставлю акцент во Христе. В этом мире до сих пор есть отличия. К сожалению, христиане, которые, помягче, попроще, духовно незрелые, они до сих пор могут делить церковь на какие-то этнические группы. Если помягче говорить, да, то глупые, грубые ошибки допускают те, кто говорят, вот нужно создать молодежную церковь или церковь для особой категории людей, там бизнесмены или там для военных людей. Вот военные люди легче друг друга понимают, а что там, если будут с ними какие-то работяги или шахтеры простые, вот это разные категории людей. И вот так мы можем прийти к тому, когда хотят создать какую-то национальную церковь. Церковь крымских татар, церковь там узбеков, церковь там славян. Вот я когда читаю там, русская библейская церковь или славянская библейская церковь. А что там, для белорусов нет места? Если это славянская церковь, там что, для, не знаю, армян нет места, для кавказцев нет места? Понимаете, уже в самом названии люди закладывают вот эти вот в этом шкафу перегородки. Большая перегородка для нас или простор, а все остальные вы к нам присоединяйтесь. Это тупик, это путь в никуда. Он обречен на проблемы и конфликты. Вот эта красота церкви, когда она состоит из множества людей. Было время, когда нас было побольше, я просто просил, говорю, поднимите руки, вот признайтесь, кто какой национальности. Ну и там, говорит, ну где-то там в каком-то поколении, вот из тех потомков. Я радуюсь этому. Величие, торжество Божие. Во Христе нет этих перегородок. Ефесянам 2 глава. Когда мы изучали, подробно останавливались, но хочу, чтобы мы услышали снова 13 стих, с 13 стиха. Смотрите, снова акцент. А теперь во Христе Иисусе. Именно в Нем, ни по каким другим причинам, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, закон заповеди учением, чтобы из двух соделать в себе самом одного нового человека, устрояя мир в одном теле и в одном теле примирить обоих с собою, посредством креста, убив вражду на нем. Как между собой Бог примиряет людей, так и с Ним лично, как по горизонтали, так и по вертикали. Если здесь на мгновение остановиться, друзья, если в сердце христианина есть предвзятость к той или иной национальности, но вы при этом читаете Библию, слушаете проповеди, посещаете семинары или пытаетесь жить как-то вовлеченными в служение. Вот этот камешек в вашем ботинке или обуви, он не будет вам позволять спокойно следовать за Христом. Вы будете искать тысячи причин, почему я слабо расту. А вот эта незаметная причина может быть неким таким ручным тормозом, который приостанавливает или не позволяет вам плавно и легко двигаться за Господом. Не могу не вспомнить, я об этом, когда есть необходимость, говорю. Помните историю из нашего окружения, когда думали о народах, о благовестии для всех людей, чтобы пронизывать вот эти кросс-культурные, этнические, все эти барьеры, препятствия. И когда там братья из других народов рассказывали, каких народ Бог посетил, и там вот, вот пробуждение, и вот много-много, в частности, касалось, допустим, крымских татар. И вот один из служителей приехал в свою церковь после такой встречи, и перед всей церковью говорит: «Братья и сестры, вы знаете, крымские татары тоже люди». И потом он же это приезжает и на следующей встрече пересказывает. «Я в нашей церкви сказал, крымские татары тоже люди». Так это не подросток. И это не новообращенный. Это служитель церкви со стажем, перечитавший Писание вдоль и поперек, наверное, ну, образование какое-то имеешь. У меня вот глаза такие были. Вопрос, а кем ты их читал до этого? Теперь посмотрите. Павел перечисляет, во Христе не имеет значения ни еллины, ни иудеи, ни варвары, ни скифы, ни рабы, ни свободные. Во Христе не имеет ни ценности, ни значения, ни принижения, ничего из перечисленного. Это часть только того, в чем функционировали в то время люди. В чем преимущество еллинов было? Знаете, кто такие еллины? Это не те, кто на елях живут. Еллины – это греки. Это вот на тот период это мудрость, образование, спорт, сила, олимпиады. Все ими придумано было. Все остальные, кроме греков, для них это были варвары. А варвары – это не в том плане, как сегодня о человеке можно сказать варвар, да, вот деструктивный какой-то. Варварами называли людей, которые по звукопроизношению греки слышали бар-бар-бар, вот так вот приблизительно. Поэтому то, что бормотание не совпадало с их красивой речью, они говорили «варвар». То есть язычники за пределами Греции, необразованные, культурно-спортивно неразвитые. Это были варвары. То есть в глазах греков это была низшая какая-то каста. Павел перечисляет иудеев. Обрезание, необрезание, да, он говорит, это особый народ. Если греки на евреев смотрели с одной точки зрения, с позиции, то догадайтесь, как евреи смотрели на всех остальных. Вы хотите сказать, что мы к вам примкнули в церковь? Это вы к нам примкнули? Давайте-ка откроем книгу Бытие и посмотрим, чьи мы потомки, а чьи вы. Когда вы появились? И вот понимаете, то, о чем Павел писал Тимофею, Титу, говорит, не занимайтесь иудейскими баснями, бесконечными родословиями. Потому что то, что мы в начале собрания читали, да, вот для них было важно, кто в какой цепочке находится. Из священского рода, из левитского рода, из потомков пророков или из царского. Это все для них было. Сегодня можно услышать созвучные фамилии, кто-то Романов, и говорит, о, знаешь, там исследовали мы наши корни Романовы. И полмира Романовых, и все вот, получается с одной семьи. Конечно, хочется верить, что это так. Но человек думает, что он внутри вот, потомок императорский. Это в глазах людей просто их возвышало. Павел говорит, не имеет значения. Он еще группы перечисляет. Скифы. Скифы – это кочевые были племена. Диковатые, нужно признать. Суровые, агрессивные. У них правило было, что в голову пришло, то и правило. Напали, ограбили, убили, забрали и поселились, и живут, пока не съели это вот то, что награбили. Потом заново перекочевали. Кстати, это... А если на карту посмотреть, то это вот Крым туда попадал когда-то, не знаю, немножечко западнее, может быть, там к Румынии, и туда на восток, где Казахстан. Вот эта вот часть, по широте если смотреть, вот там жили вот эти вот скифы. Эквивалент можете? Садись, пятая. Да, цыгане. Сегодня в большинстве своем люди относятся к цыганам с пренебрежением. И как только кто-нибудь из цыган, а если большая семья придет в церковь, если вот сегодня, сейчас они к нам зашли, вы бы сразу свои карманы застегнули, сумочки взяли бы поближе к себе, телефоны, мгновенно сработала бы вот реакция. Это непростые люди. Да, отчасти, возможно, они сами себе создали такую репутацию. Но если бы это зашла группа христиан, цыган, да, но вот у людей все равно было бы. Так кто вы? И вот как это вы вместе с нами на одном каком-то уровне? Вот почему, когда вот подобные небольшие группы и этносы чувствуют напряжение, они уходят. Они кучкуются тогда между собой. Тогда мы будем цыгане вместе, или крымские татары, мы будем вместе. Потому что русские всегда возвышают себя, как в те времена, в советское время, в Узбекистане или где-нибудь там в других азиатских странах обязательно чиновники высшего ранга были русские. Из местных были просто формальные какие-то там фамилии, созвучные с их этносом. А так управлялось все сверху. И вот так оно и в церковь проникло. Не хочу возвращаться далеко в историю, но я хочу, чтобы вы почувствовали, что в нашем христианском шкафу не должно быть вот этих вот перегородок. И заканчивает Павел. Раб — это вообще самая низшая каста в том обществе была. Бесправное существо, которое могли продать, обменять. А если был уж слишком неудобный, могли избавиться, и никто бы его не искал. А если бы нашли, то хозяину за это ничего не было. Это предмет, живой предмет, отработал свою функцию и исчез. Вот в церкви появлялись и рабы, и свободные. Нам сейчас вот недолго нужно говорить об этом, объяснять. В то время это немыслимо было, чтобы в одной общине, в одном зале сидела вот такая разношерстная компания. Просто нереально. Павел говорит, но не во Христе. Но не во Христе. Во Христе этих перегородок просто больше нет. Он упразднил все это. Давайте мы потихонечку будем продвигаться. Начало 12 стиха. посмотрим, кто является хозяином вот этого нового гардероба или владельцем. Посмотрите, как Павел называет. Три титула. Избранный, святой и возлюбленный. Избранный Богом. Акцент на том, что это избранный Богом. Это не человек, который сам себя к телу присоединил. Он избран Богом. Это указывает на первопричину спасения. Можно было бы много говорить или остановиться о самой красоте избрания. Но я думаю, достаточно много мы об этом говорили. Если будет необходимость, снова к этому вернемся. Но смотрите, Павел снова напоминает. И это не заметное напоминание, а конкретное. Вы избраны Богом. Поэтому тот, кто рядом с тобою, может быть неудобный тебе, он тоже избран Богом. Ты не лучше его, и он не хуже тебя. Все вы избранные Богом. Бог захотел вас спасти. Бог поместил вас. Вы его собственность. Вы отображение его характера и личности. Во-вторых, святой человек. Это цель. От смерти к жизни мы знаем. От нечестия к праведности. От мира и сатаны к Богу и к церкви. Вот главное слово в понимании святой, главная нагрузка – это отделенность, это принадлежность, это собственность. А потом чистота, святость и праведность. Так вот, Павел говорит, вы избранные Богом, вы святые. И очень теплое выражение, возлюбленные. Вы не винтики, вы не механизм. Вы не просто половая тряпка в Доме Божьем, где Богу нужно что-то, чтобы что-нибудь было. Вы возлюбленные. Там есть все. Нежность, терпение, милость, благость, забота. Там все, что было в Божьем сердце, самое великое выражение Божьей любви отобразилось в Его Сыне Иисусе Христе. Вот это новые владельцы нового гардероба. Это вы, избранные Божьи, святые и возлюбленные. А теперь подумайте, если мы говорим в контексте одежды, если на простого слесаря, пусть слесаря не обижаются, или водителя, или дворника, надеть генеральский мундир, вот от папахи, да, мамахи, до всех этих самых эксельбантов, все, что там положено этим чинам. Внутри-то он останется таким же, как и есть, да? Если он не прошел, не является внутри военным человеком, не получил образование, тем более, если он не участвовал ни в каких там военных действиях или сражениях, то есть внешний вид не даст ему ничего ровным счетом. Так вот, подытожить все это, обладателями нового гардероба являются люди, те, которые соответствуют этому статусу. Улавливаете? Наверное, нет. Избранные, святые и возлюбленные. Только они, то, о чем мы сейчас будем говорить, являются хозяевами вот этого нового гардероба. Только они могут носить. Мир не может это надевать. Оно ему не свойственно. Эпизодами что-то могут нацепить, какой-то красивый цветок сюда на кепку, вот, или еще чего-нибудь изобразить. Но это не свойственно миру абсолютно. Так вот, надеть эту одежду, это значит надеть ее на личность, которая соответствует этой одежде. Если это милиционер, или полицейский, или полицей, как правильно сказать, короче, хендехох, да, военный какой-нибудь. Вот. Если это врач, если это спортсмен, то на каждом из них, кто носит эту одежду, он должен этому соответствовать. Да? Вот несколько примеров я нашел в Слове Божьем, именно вот из оригинала, когда я увидел, насколько красиво тоже греческий язык подчеркивает это слово «облекитесь». Да, то есть та одежда, которую мы на себя надеваем, она должна соответствовать. 1 Матфея 22:11. Притча Господа о брачном пире, о последних днях. Смотрите. «Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, вот это слово, одетого не в брачную одежду». О! То есть там появился человек, который не имел права там быть. А там имели право быть только те, кто должны были соответствовать брачной одежде. Я пока не знаю, вот не исследовал этот вопрос, как на еврейских свадьбах выглядели гости. Но на наших свадьбах вы приблизительно знаете, да, как выглядят гости, отличаются гости от всех остальных. У кого-то цветы, ленты, там, ну, в зависимости тоже от желания жениха и невесты, как они хотели бы, может быть, в цвет одинаково все должны хоть что-нибудь где-то так отобразить. Это брачная одежда. Так вот, на свадьбе тогда должны были люди быть одинаково одеты. И там вдруг оказывается человек, который не в брачной одежде. Хотите глубже узнать сам принцип и мысль, то, чего Христос хотел сказать в этой притче? Можете отдельно перечитать, подумать, поразмышлять, но я вам просто привожу пример. На человеке должна быть одежда, соответствующая его статусу или положению. Еще один очень хороший отрывок. Деяния, 12 глава, 21 стих. 12 глава, 21 стих. «В назначенный день царь Ирод», смотрите, это же слово, «одевшись в футболку, шорты и кеды», да? «Царь оделся в соответствии с царской одеждой». И все поняли, перед нами царь. «Сел на возвышенном месте и стал говорить к народу». Та же мысль и то же слово. Бамс, соединяются. Одежда, соответствующая титулу. Ну, последний текст. Откровение 1.13. «Когда Иоанн на острове Патмос увидел славу Христову, увидел царя царей, увидел великого Творца, Господа Искупителя». Смотрите, что он описывает. «Посреди семи светильников, подобно Сыну Человеческому». И вот это слово «облеченного» или «надетого» в падир или хитон, по персям опоясанного золотым поясом. Царь и соответствие этой одежды. Так вот, чтобы мы понимали, кто является хозяином нового гардероба. Возрожденные люди, избранные Богом, святые и возлюбленные. Друзья, это честь. Будет день, когда будет этот брачный пир. И все будут в этих новых одеждах. Сам жених, он нарядит всех в соответствии с этой одеждой. Но пока мы здесь, эта мысль должна нас не покидать. Мы должны соответствовать. В других текстах апостол Павел говорит, живите достойно Бога. Та же мысль. Как сын должен быть похож на отца. И ценности отца должны быть для ценности его детей. Должны копировать. Вот точно так же. Павел здесь применяет другой образ. Образ одежды. Ну и теперь, вот как выглядит эта одежда. Во-первых, мы посмотрели о том, что для нас предусмотрен рост от нового к обновленному. Мы посмотрели на то, что в этом шкафу не должно быть никаких перегородок. Мы посмотрели, кто является обладателем этой новой одежды. И теперь мы подходим к тому с 12 стиха, 2 часть и 13 стих. Павел подробно перечисляет. Я думаю, что это часть основного гардероба. Еще можно было бы в текстах его других посланий увидеть, о чем он другом говорит. Но здесь он ограничился вот этим списком, вот этой новой одежды. Думаю, подробно не будем останавливаться. Часто об этом говорим. О чем нужно поговорить, я остановлюсь. Но давайте мы начнем. Первое. Что у нас? Милость. Давайте все-таки мы прочитаем все эти стихи снова вместе. 12-13. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные, в милосердие, в благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. И 14 стих. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Так, первое, то, что начинает Павел рассказывать, говорить, это милость, буквально можно перевести сострадание, способность сострадать. Римлянам 12 глава, у вас есть этот текст, Павел говорит, научитесь радоваться с радующимися, плакать с плачущими. Мы помним, что то общество, оно было в массе своей жестоким, злорадным. Даже если кому-то что-то хорошее в жизни было, они не умели радоваться, потому что думали, ему повезло, мне нет. Сколько таких разных шуток есть на эту тему. Не буду тоже время тратить, но они взяты из жизни, когда кто-то злорадствует или желает кому-то зла. Но Павел идет еще дальше. Учитесь плакать с плачущими. Учитесь сострадать тем, кто не имеет того, что вы имеете. Хотите более практически? Попробуйте прожить день с завязанными глазами. Вот почувствуйте себя незрячим человеком. Мы, то, что у нас есть, мы привыкаем настолько быстро. Вот естественно, мы проснулись, вот видим, где мы, что мы, как мы, и дальше наша жизнь пошла. Многим даже в голову не приходит радоваться тому, что есть. Попробуйте день прожить, может быть, с привязанной рукой одной поработайте. Или попробуйте ногу в коленке не сгибать, походите так. А еще лучше, попробуйте целый день провести в инвалидной коляске. Возьмите где-то на прокат. Вот покатайтесь. В магазин заедьте, через дорогу переедьте. Почувствуйте то, что чувствуют другие люди. Вот тогда, или проживите на одну зарплату месяц. Или на пенсию того человека. Почему много людей говорит в адрес депутатов? Вам хорошо законы делать, и налоги поднимать, и все остальное. Проживите на нашу пенсию. Да не столько, наверное, в обед тратят на себя, сколько там пенсионер в месяц должен вытянуть. Вот разница грандиознейшая между людьми, которые не ценят это. Так вот Павел об этом и говорит. Ваша одежда должна состоять вот из чего. Да, она не в последовательности, может быть, идет, но в этом гардеробе должно быть сострадание или милость. Следующее – благость. Очень хорошее слово, понятное слово, синоним его – доброта. Одно вытекает из другого. Если мы умеем сострадать, тогда будет проявляться доброта. Луки 6:35, Господь говорит, посмотрите, это свойственно только христианам, любите врагов ваших. Мир настроен так, ненавидь врагов ваших, избавься от врагов, сделай все, чтобы врагу было больно, отомсти врагу. Новый человек, который обновляется, вот к чему он призван. Вы любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего. И вот же это слово. Ибо Он благ, Он благ, Он добр к неблагодарным и к злым. И если мы Его дети, новые, вот наше обновление, правильная реакция, правильное отношение к людям, которые проявляют, может быть, не то, что нам хотелось бы. Следующее, Павел говорит, смиренномудрие. Здесь очень интересна комбинация двух слов, смирение и мудрость. А можно было бы перевести так, скромное мнение о себе. Хороший текст хочу предложить, Филиппийцам 2:3. Где апостол говорит, ничего не делайте по любопрению, то есть ничего не делайте в спорах или в состязаниях. Это касается церкви. Очень интересно, тоже подумайте о молодых проповедниках, о певцах, о том, когда появляются, скажем так, новые звездочки, и одни пытаются где-то ограничивать и контролировать, чтобы их место не заняли, чтобы их не затмили. Я это говорю не понаслышке. Я сам сталкивался с подобными вещами, когда в церкви, внутри церкви могло быть место для соревнований, для соперничества, для напряжений. И вот Павел говорит, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Вам знакома эта одежда? Если нет, приобретите. Дальше Павел говорит о кротости. Буквально мягкость, нежность, покорность. Представляете римского воина, обращенного? Представляете грека, спортсмена, философа? Представляете скифа, который слышит, что он должен быть кротким? Для мира это невозможно. Для нового во Христе это возможно. Писание не предписывает нам то, чего невозможно, а побуждает стремиться к тому, что возможно. Если ваш мобильный телефон или куда там на компьютер установлена определенная программа, то разработчики делают каждый раз обновление операционной системы. Вы можете оставаться до сих пор на Windows, там, какой там самый первый был? 98-й. И жаловаться сколько угодно, почему у вас там плохо загружается, долго загружается, там фильм невозможно посмотреть. Что бы вам сказал разработчик? Друг, проснись, на дворе 2021 год, все новое. Вы можете сказать, да компьютер, раньше ж не было, у меня есть. У моих там в Зимбабве родственников до сих пор нет ничего. У меня есть. Да, молодец, но ты не в Зимбабве. Может, в Зимбабве, если я тоже не знаю, как там их уровень жизни. Но стремись к обновлению. Так вот, кротость – это мягкость, нежность, способность правильно воспринимать себя. Это тоже вытекает из смиренномудрия. И еще один момент. Помните корень слова «кротость»? Это укрощенность. Это способность держать свою силу под контролем. Это когда сильного обижают, и он может с ним расправиться вот так. А он терпеливо смотрит, воспринимает и сносит и оскорбление, или, может быть, то, что его толкают, или еще как-то другие какие-то проявления. И он эту силу держит под контролем. Меня удивляет иногда на дороге, когда едет просто реально какой-то там супер-сверхмашина, суперкар какой-нибудь, который мог бы просто 200 вот так вот поехать. И он себе четко едет по правилам. Скромно в правом ряду. А кто-нибудь на Тавре, там и дым, и двери вот так вот дрожат. И вот ты поехал. И он всех обошел. И он чувствует, что он чемпион. Вот, понимаете, да? Соответствие и несоответствие. Самым кратчайшим из всех был Христос. Это Он сказал, я могу упросить Отца, и Он пошлет 12 легионов ангелов. И меня защитят. И Он этого не делал. Когда Его били, когда в Него плевали, когда Его унижали, оскорбляли, когда Он позволил, чтобы Его распяли, Он держал свою силу под контролем. О себе Он сказал, я кроток и смирен сердцем. Что дальше? Придите ко мне и научитесь от меня. Это возможно только для новых. Для этого мира кротость – это степень трусости, это проявление бесхребетности. До сих пор смирение и кротость в глазах этого мира – это что-то унизительное, слабаки. Вы наверняка не раз слышали, когда люди читают, доходят первое там, ну, Матфея, да, вот, допустим, доходят до Нагорной проповеди, Господь учит, подставь одну щеку, если тебя по другой ударили. Или если кто-то хочет судиться с тобой, отдай рубаху. Если зовут тебя одно поприще, иди с ним два. Вот реакция неверующих людей, вот мозги как, понимаете, не переформатированы. Ага. Я поставлю другую, у меня будет вот так вот, как боксерская груша, буду летать, будут мне обиды бесконечности. Он захочет одно, а я должен ему еще отдать и отдать и отдать. И взаймы давать, и он не будет возвращать. Что за глупая религия, что за глупые призывы? Знакомо? Может, когда-то сами вы с этим боролись? Как только происходит новая жизнь, туда поселяется автор этого послания, Писания, Слова Божьего. Оно становится гармонией, органикой нашего разума, нашего сердца. И вот призыв к обновлению. Бог в вашей жизни, я думаю, что могли бы свидетельство рассказать, как вы видели, как вы новый человек, работаете в этой сфере, в кротости, в прощении, в милосердии, в доброте, в сострадании. Все это есть. И вот одна из этих красивых одежд – это кротость. Посмотрите просто тексты. Я специально из-за отсутствия времени не буду их перечитывать. Галатам 6.1, 1 Петра 3.15, 2 Тимофею, 2 глава, 24-26 стихи. Вот Павел здесь использует, и Петр, да, использует слово «кротость». В первом случае он говорит, с кротостью наставляйте тех, кто упал духовно. Если вы зрелые, и вы хотите заниматься душепопечением, с кротостью наставляйте, не исключите всякую надменность, что этот человек, сколько лет он борется с одним и тем же грехом, он снова падает и падает, и вы можете сказать, слушай, ты уже надоел, ты верующий ты или неверующий? С кротостью. Ты не знаешь его жизнь, ты не живешь в его теле, ты не живешь в его условиях, ты не живешь его интеллектом. Но если ты можешь наставлять, то наставляй на платформе кротости. Надень эту одежду и проявляй себя так. Если говорить о Павле, это 2 Тимофею, то он говорит, с кротостью наставляйте противников. То есть врагов Евангелия, отступников, без всякой надменности. Что-то похоже Петр говорит в первом послании, что с кротостью благовествуйте людям, без всякого превозношения. Я вам говорил о своем знакомом человеке, от которого все шугались, когда он встречался с кем-то и евангелизировал. Вот. Это, я иногда почему-то вспоминаю, вот оно въелось у меня в голову, вот просто не могу избавиться. Я так не делаю, я пробовал, не работает. Но оно у меня вот время от времени где-то всплывает. Ну, кто не слышал, я напомню. Например, когда я рядом с ним там, прогуливаемся, да, допустим, в пасхальные дни, и кто-то из неверующих приятелей, мы встречаемся и говорит, Христос воскрес. Он с таким взглядом. А тебе что до этого? Тебе какая разница, что Он воскрес? Ты что, знаешь Его? Ты что, поклоняешься Ему? И вот, человек такой, ну, пацаны, извините. Я потом заметил, что вот встречаются, идем, да, вот по одной тропинке, по тротуарчику, и переходят на ту сторону. Таких примеров было немало. Грубое, надменное, высокомерное, не являющее путь Христа и путь Евангелия. Никогда не нужно идти этим путем. Нужно вот использовать эту кротость. Павел об этом говорит. То есть те бывшие дикари, которые обращались в тот период, потом становились цивилизованными христианами, они никогда не должны были глумиться над теми, кто не уверовал на тот момент. Еще одна красивая одежда – долготерпение. И здесь тоже в греческом языке есть нюанс. Долготерпение, вот в данное слово, это огромное терпение в обстоятельствах. Огромное терпение в обстоятельствах. Это тогда, когда человек не впадает в панику, если вдруг он утром проснулся и понимает, что экономика рухнула, или где-то война началась, или новый штамм появился коронавируса, или к этому вирусу появился другой какой-то вирус, или еще что-нибудь произошло. Человек, который просит у Бога чего-то, он в терпении ожидает, что Бог сделает. Иакова 5:10. В пример злострадания, смотрите, и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Пишет Иаков с намеком на Иова и на других Божьих служителей, которые чего-то просили у Бога, но долго-долго не могли получить. Которые, возможно, просили о свободе, которые, возможно, просили о чем-то, но этого долго не было. Евреям 6:15 автор своим читателям в пример ставит Авраама, говорит, итак, Авраам, долготерпев. Вот это же слово. Во всех обстоятельствах он долготерпел. И что? И получил обещанное. Только незрелые христиане, они паникуют по любому поводу. И им нужно научиться. Это естественно, когда люди испытывают какие-то переживания. Но зрелые христиане, они адекватно воспринимают обстоятельства. Это часть гардероба нового. Следующее слово – снисхождение. Снова нас выручает греческий язык. Не совсем точный перевод. Его тоже можно перевести как терпение. А только уже терпение не в обстоятельствах, а терпение по отношению друг к другу. Интересно, да? Способность сносить друг друга. Может быть, снисхождение есть какая-то мысль похожая, но оно тоже подразумевает терпение. 1 Фессалоникийцам 5:14. Павел наставляет церковь, говорит, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Вот уже внутри общины евреи, не надмевайтесь над еленами. Елены, не превозноситесь над варварами. Варвары, не думайте, что вы лучше, чем скифы. Скифы, не думайте, что вы лучше рабов. В нашем контексте не относитесь с пренебрежением к неудобным людям, к трудным людям, которые, может быть, такую, знаете, чувствительную совесть нарушают покой, когда кто-то регулярно опаздывает, хлопает дверью, или у кого-то постоянно кто-то забывает мобильный телефон выключить, когда собрание идет, и вот внутри, да, есть вот какой-то поплавок, который поднимается то вверх, то вниз. Вот. Вот в этом плане будьте терпеливы друг к другу. Это очень хорошее наставление, очень хорошая одежда, когда христианин может владеть собою по отношению к другим людям. Дальше. Взаимное прощение. Тоже буквально. Даруйте прощение. Не просто прощайте. Бывают люди очень дежурно просят прощения и также дежурно говорят «прощаю». Ну, прости меня, если… Ну, прощаю. А вот здесь даруйте. И Павел не зря говорит, как Христос. Как Христос. А как Христос? Его прощение было односторонним, безусловным, полным, сразу и окончательным. То есть не вспоминает. Этому миру не свойственна эта одежда. Этот мир говорит, прощаю, но до смерти не забуду. Это его стандарт. Помните, Петр однажды у Господа спросил, да семи ли раз прощать? Вот вам ссылка, Матфея 18 глава, с 21 стиха. Почитайте эту историю, назидательную, прекрасную. И там в этой истории вот два человека. Один, который живет в старой одежде, со старыми мозгами, а другой новый, который знает, что такое личное прощение. Поэтому, если вам прощено 100%, нам прощено 100%, человек, который какой-то небольшой процент обиды или чего-то сделал в нашей жизни, оно не должно затмевать наши глаза, смешивать наши чувства, вызывать у нас какую-то ярость, гнев или непрощение. Носить это долго и с этим долго жить. Это будет запачканная одежда, ее нужно будет просто почистить или выкинуть и новую одевать. Это, об этом говорит Писание, это часть нашего гардероба, взаимное прощение. Кстати, мы уже говорили с вами, что наилучшим проявлением богоподобия нашего является способность прощать. Потому что вопрос радости, вопрос терпения даже, можно зубки сцепить и показать, что ты терпишь, но внутри клокочет все. А вот прощение и восстановление отношений – это уже другая совсем картинка. Это возможно только новому человеку, который обновляется, который всегда живет в этом обновлении. Смотрите, венец этой одежды. 14 стих. Любовь. Любовь. В нашем тексте сказано «совокупность совершенства». Не очень помогает, я тоже посмотрел в оригинал, а лучше перевести как «связка» или «союз». А еще проще – «пояс», «узы», то, что связывает. Когда Павел говорит об одежде, смотрите, поверх всего этого, то, что не будет вот так, да, вот бывает, люди одевают рубашку с пуговками, вроде бы застегнуты, но когда оно не соответствует, да, вот промахнулся петельками, будет криво. А если не застегнулся, будет торчать. Если не заправился, будет торчать. Так вот, Павел говорит, все оно должно быть обвязано гармонично, любовью. Потому что без любви не может быть прощения, без любви не может быть кротости, не может быть снисхождения, терпения, долготерпения. Без любви не может быть смирения, благости. Ничего без любви не может быть. Это совокупность совершенства, это пояс, который обвязывает. И это одежда нового человека, абсолютно нового человека. Каждый возрожденный и обновляющийся, он должен носить эту одежду. Если вам непонятно, о чем идет здесь речь, возможно, вы остались Windows 98 или 78, либо вы непослушный христианин, который упрямо, вот знаете, если люди купят одну одежду, у него уже каблуки стоптаны настолько, уже гвозди торчат, а вот ему удобно ходить так. Потому что дай ему новый каблук, ровный, да, он же что будет чувствовать? О, неудобно. Но он правильный. Он опять скашивает то вовнутрь, ну, в зависимости от конструкции стопы. И он будет носить, как ему удобно. Штанцы порванные там, или вот все. И он приклеится, потому что оно ему удобно. Нет, удобной одеждой должен быть вот этот вот гардероб, о чем мы сейчас с вами читали. И вот 15 стих, два результата. Два результата, которые будут проявляться в жизни верующего человека. Во-первых, Павел говорит, и мир Божий да владычествует в сердцах ваших. По-другому, кстати, тоже в оригинале сказано, мир Христа. Вот эта связка с первой главой, где Христос – глава церкви, вы – его тело. Поэтому мир Христа – да владычествует. В чем здесь результат? Всякий, кто носит эту одежду, всякий, кто пользуется ею, он будет иметь комфорт. Вот теперь вы понимаете, что такое одежда по размеру. Когда ботиночки или там сандалики, или туфли, или что угодно, обувь по широте ноги, по подъему, по длине не трет. Не болтается ножка там, а оно идеально подходит. Точно так же брюки, верхняя одежда. Да? Знакома вам? Знакома вам неудобная одежда? Знакома. Так вот, Павел говорит, результатом будет мир Божий, комфорт внутри. Вы будете чувствовать себя в соответствии с тем, кем вы являетесь. Когда все вокруг, где бы вы ни были, среди неверующих людей, на работе, в обществе, среди соседей, где-нибудь вы будете пересекаться, вы заметите, если вы новый человек, вы заметите стандарты и ценности людей, как они живут. Сказано, нет мира нечестивым. Они, как взволнованное море, всегда будут кипеть, бурлить, выбрасывать этот ил, негодовать на все. Вы будете чувствовать себя, как в танке. Я спокоен. Мой отец управляет всем этим. То, о чем вы сейчас говорите, я знаю, 2000 лет назад об этом было сказано. Это должно состояться. Я спокоен, потому что отец всем управляет, все контролирует. В каком-то эпизоде, когда нужно проявить кому-то доброту, вы будете знать, Бог меня побуждает это сделать. Все отворачиваются от человека, вы понимаете, это человек, это творение Божье. В разных ситуациях Бог может нас по-разному помещать, и мы будем или обязаны проявлять комфорт этой одежды, и внутри будет вот этот вот красивый мир. Иоанна 14 глава, 27 стих, сам Господь Иисус говорит, «Мир оставляю вам». Мир, вы знаете, тоже в греческом языке есть два слова, которые переведено у нас одним словом «мир». Мир как вселенная, как космос, как система, и мир как внутренний покой, безмятежность, радость. Из чего происходит это? «Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Мне очень нравится логика Павла. И второе, второй результат. Дружелюбие. И снова неудачный перевод в нашем синодальном переводе или в синодальной Библии. В оригинале сказано «будьте благодарны». Евхаристия там слово стоит. Знакомо, да? «Будьте благодарны». Вот как результат у человека в сердце мир и благодарность. Другими словами, состояние довольства. Человек благодарен тому, что у него есть, а не печалится о том, чего у него нету. Понимаете? И наоборот, как раз-таки признаки старого человека – это быть неблагодарным, быть постоянно недовольным, как та бабушка из сказки Пушкина. Все и мало, все не так, все не о том и не туда. Христианин, он будет благодарен Богу за то, что у него есть. Люди, которые хотят лучшее жилье, лучшее машины, лучшее там, все вот остальное. Вы знаете, вот упускают одно. Это неплохо хотеть. Но когда там нет благодарности о том, что, Господи, я благодарю Тебя, что своими ножками хожу, что своими глазами смотрю, своими ушами слышу. Без помощи всего того, что есть у других. Понимаете, вот есть элементарные вещи, мимо которых мы проходим, и мы неблагодарны. Но я думаю, что мы должны быть благодарны, мы такими являемся, просто у каждого разная своя степень. Вот Павел обобщает, совокупность совершенства всего есть любовь. Подпоясывайтесь любовью. И результатом будет мир Божий. Он будет владычествовать, как царь на престоле. Непоколебимо, верно, постоянно, надежно. И благодарность, как естественное состояние души. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем. То есть не живите в панике настолько, чтобы заботы стали стилем вашей жизни. Но всегда в молитве и прошении. Да, Павел не исключает. Просите, молитесь. Но основание с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Смотрите. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе. Лучше не скажешь. И в конце я хочу прочитать перед молитвой один текст. 2 Коринфянам, 5 глава, 1, 3 стиха. Это финал. Павел видит финал, видит горизонт. видит эту финишную прямую. Смотрите, что он говорит. «Ибо знаем, что когда наш земной дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими». И вопрос контрольный. Вам знакома эта одежда? Одежда нового человека. Одежда Христова. Одежда небес. Или одежда ветхого Адама. Листья. Все то, что человеческое, примитивное. Вот в чем призыв. Новый да обновляется. Для того, чтобы влиять на этот мир. Для того, чтобы являть славу Господню. Посмотрите, как апостол, как нежный отец, мудрый отец заботится о своих братьях и сестрах, о своих духовных детях, если так можно выразиться, чтобы они соответствовали тому статусу, в который призваны. Друзья, пусть это слово ободрит нас, даст нам хорошую пищу для размышления, возможно, для исправления, покаяния, а для кого-то торжества и радости, потому что весь этот комплект красивого нового гардероба есть у нас. Давайте мы помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что снова Ты напомнил нам истины Писания о том, кто мы и как должны жить. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое настолько богато и сильно истиной, что никто из нас не может сопротивляться Ему. Никто из нас не может опровергнуть его, упразднить, удалить, только подчиниться, принять и радоваться тем благам, которые ты даешь. Сегодня мы изучали этот текст, в котором ты призываешь нас, чтобы мы снова сделали этот великий обмен, сняли с себя старые лохмотья и одели новую одежду, одели одежду праведности, те одежды, которые соответствуют нашему новому статусу, как избранным святым и возлюбленным, чтобы в нашей жизни не было никаких преград в отношениях с другими людьми, чтобы мы в смирении любили людей, в кротости воспринимали людей, в терпении помогали людям, чтобы все и во всем была совокупность любви. Это связка этой истины, которая держит все воедино. И пусть Твой мир Божий владычествует в сердцах наших. Пусть наша благодарность будет выражением нашего измененного сердца в том, что мы благодарны Тебе за то, что у нас есть. Это наивысшее богатство и приобретение быть благочестивым и довольным. Благослови каждого из нас. Даруй, Господи, чтобы это слово не прошло мимо нас и не укоренилось в нашем разуме, в нашем сердце, в нашей жизни, чтобы оно было частью нас, отображением того, кем мы являемся, и чтобы через нас был явлен Господь Иисус Христос. Будь благословен, наш Бог. Спасибо Тебе за эти наставления. Работай в сердцах наших. Во славу Христа. Аминь.